В эфире «Радио Энергия. Модель для сборки». В этой части нашего сегодняшнего эфира окончание рассказа Роджера Желязный «Я стал как прах и пепел» и кое-что еще. Кроит услышал, как дьявол Джон негромко присвистнул.
«Ты только посмотри на нее!»
«Просто не отвести глаз», — ответил он. Кроит растянул губы в широкой улыбке, и она улыбнулась ему в ответ. Ему хотелось задушить ее в объятиях, но он вымолвил только «Hello». «Это моя жена, Ким Той», — донеслись до него слова рыжего мужчины. «Ким Той». Само ее имя звучало как музыка.
«Я сделаю для вас все, что захотите», — услышал он слова дьявола Джона, обращенные к ней. «Вы такая чудесная, просто больно на вас смотреть».
Она засмеялась. «Как это мило с вашей стороны», — промолвила она. «Мне ничего не надо. Не сейчас. Может быть, как-нибудь потом я что-нибудь придумаю». «Вы его получили?» — спросила она мужа.
«Нет, его съели собаки», — ответил тот. Дама вздернула подбородок и недоуменно подняла брови.
«Какая печальная участь», — проговорила она. «А откуда вы знаете?»
«Нам рассказали вот эти господа».
«Да», — переспросила она. «Это правда? Вы им так сказали?»
Дьявол Джон кивнул. «Мы так сказали», — признался Кроит, «но...»
«А мешок, который вы бросили, когда увидели меня», — сказала она, — «что в нем?» «Откройте его, пожалуйста, я хочу посмотреть».
«С удовольствием», — сказал Кроит.
«Мы сделаем все, чего не пожелаете», — согласился дьявол Джон.
Оба они опустились перед ней на колени и некоторое время от волнения никак не могли развязать тесемку на горловине мешка. Кроит, воспользовавшись случаем, хотел было поцеловать ей ножку, но потом вспомнил, она просила дать ей посмотреть, что в мешке. Может, статься в награду за это, она позволит ему не один поцелуй и... Как только он развязал мешок, их окутало облако смрадных испарений. Ким Той в ужасе отпрянула назад. Когда Кроит почувствовал приступ тошноты, он понял, что женщина больше не кажется ему красивой, что она ничуть не более желанна, чем сотня других женщин, встреченных сегодня на улице. Краем глаза он увидел, как поднимается с колен дьявол Джон, осознал, в каком дурацком положении находится он сам, и в тот же момент нашел объяснение происходящему. Когда запах немного ослаб, волна очарования, исходившая от Ким Той, опять настигла его. Кроит сжал зубы, снова наклонился над мешком и сделал глубокий вдох. Ее красота сразу померкла, и он смог использовать свою силу.
«Так вот, я уже говорил, что тела больше нет. Его разорвали собаки. Дьявол Джон старался как мог, но не уберег его. А теперь нам надо идти. Забудьте, что я здесь был».
«Пошли», — сказал он Дарлингфуту, когда тот наконец встал на ноги. Дьявол Джон покачал головой.
«Я не могу расстаться с этой девушкой, Кроит», — ответил он. «Она меня просила...»
Кроит подвинул открытый мешок поближе к его лицу. Глаза Дарлингфута расширились. Потрясенный, он покачал головой. «Пошли», — повторил Кроит, взвалил мешок на плечо и бросился бежать. Дьявол Джон одним гигантским скачком обогнал его сразу на 10 футов.
«Вот это чудеса, Кроит! Ничего не понимаю», — признался он, когда они были уже на другой стороне улицы.
«Вот ты узнал, как действуют феромоны», — сказал ему Кроит.
Небо снова затянуло тучами, и Кроит шел, подгоняемый порывами холодного ветра со снегом. Он расстался с Дарлингфутом у двери очередного бара и пошел пешком в сторону центра. Поймать такси ему никак не удавалось, их нигде не было видно. Ехать с такой ношей в автобусе или метро он тоже не решался из-за толкотни и давки. Когда он прошел еще несколько кварталов, снегопад усилился, а порывистый ветер крутил целые вихри снежных хлопьев и гонял их между домами. Автомобили на улице зажгли фары, и Кроит понял, что в такую пургу он ни за что не увидит такси, даже если машина проедет у него перед носом. Ругаясь сквозь зубы, он тащился дальше в поисках какой-нибудь забегаловки или ресторана, где можно было бы выпить кофе и переждать метель или вызвать такси по телефону. Однако по пути ему попадались только офисы. Через некоторое время пошел снег с градом. Кроит прикрыл рукой глаза. Холода-то он не боялся, но град — это вещь посерьезнее. Он нырнул в первый попавшийся проход, он вел в какой-то двор, и вздохнул, расправив плечи, когда напор ветра ослаб. Здесь было потише. Снег слабо кружился в воздухе. Он смахнул его с волос, отряхнул пиджак и потопал ногами. Потом осмотрелся. Слева, в нескольких шагах позади него, он увидел укромный уголок перед дверью, куда вело несколько ступеней. Он направился туда, думая переждать непогоду. Кроид занес было ногу, чтобы подняться по ступенькам крыльца, но увидел, что в одном из углов прямоугольной площадки перед закрытой железной дверью кто-то уже сидит. Это оказалась женщина, одетая в какой-то мешковатый балахон, с бледным лицом и нечесанными волосами. Она сидела между двумя хозяйственными сумками и смотрела в его сторону отсутствующим взглядом.
«Ну, Глэдис и сказала Марти. Я, говорит, знаю, ты встречал эту официантку у Дженсона», — бормотала женщина.
«Прошу прощения», — сказал Кроид. «Вы не против, если я к вам присоединюсь? Там такой град».
«Я ведь ей говорила, что она может забеременеть снова, еще не кончив кормить грудью, а она только смеялась надо мной».
Кроид пожал плечами и прошел в противоположный угол.
«Она так расстроилась, когда поняла, что снова на сносях», — бубнила женщина. «А тут Марти с этой официанткой».
Кроид помнил, какой нервный срыв был у его матери после смерти отца, и в его душе шевельнулось сострадание к этой слабоумной старухе. «Интересно», — подумал он, — «может ли его сила, его новоприобретенная способность подчинять волю других людей, помочь таким, как она? Все равно ему придется провести тут некоторое время». «А может быть...» «Послушайте», — сказал он женщине, стараясь мыслить простыми и точными образами. «То, о чем вы думаете, давно прошло. Его нет. Вернитесь к действительности. Вы сидите перед железной дверью и смотрите на снег».
«Ах ты, скотина!» – завизжала женщина. Лицо ее налилось кровью, а руки потянулись к сумке. «Не хочу я ничего знать! Не хочу здесь сидеть и пялиться на снег! Не хочу!»
Она открыла сумку, и прямо на глазах у Кроида оттуда возникло что-то темное. Полетело к нему, затмило все поле зрения, раздирая его на части, кружа в безумном хороводе. Женщина, оставшись на площадке перед дверью одна, застегнула сумку, посмотрела на падающий снег и снова забормотала.
«Как я и говорю, мужчины — народ ненадежный, особенно в денежных делах. Иногда приходится искать на них управу, тут уж ничего не попишешь. Вот этот приятный молодой человек из юридической консультации объяснит тебе, что надо делать. А потом Чарли, который работал в пиццерии...»
Кроид почувствовал головную боль, непривычное для него ощущение. У него никогда не бывало похмелья, потому что организм слишком быстро усваивал алкоголь, но он представлял себе похмелье именно так. Потом он почувствовал, что у него замерзла спина, ноги, ягодицы и тыльная сторона рук. Он лежал на чем-то мокром и холодном. Наконец он решился открыть глаза. Небо между домами было темно-синим, без единого облачка, и на нем уже зажглись первые и самые яркие звезды. А ведь до этого шел снег. И был день, а не вечер. Он сел. Что с ним было в течение этих нескольких часов? Он увидел мусорный бак. Рядом валялись пустые бутылки из-под вина и виски. Это тоже был двор, но... это был другой двор. Дома были пониже, и там отсутствовал мусорный бак, а самое главное, он не видел двери, у которой они сидели со старухой. Он помассировал себе виски и почувствовал, что немного согрелся. Старуха! Что это была за чертовщина, то темное, чем она его достала, когда он попытался ей помочь? Она вытащила это из сумки. Господи, а где его мешок? Сильно волнуясь, он принялся шарить вокруг в поисках тщательно упакованных останков несчастного безымянного существа. Потом он понял, что свой порванный и вывернутый наизнанку мешок он все еще сжимает в правой руке. Кроид вскочил на ноги и оглядел окрестности, освещаемые лишь тусклым светом далекого фонаря. Пакеты были разбросаны вокруг. Он сразу посчитал их правильно. 9. Потом он увидел и конечности, голову, и хитиновый панцирь. Правда, он был разломан на 4 части, а голова как-то неестественно блестела. Вероятно, от сырости. А банка? Где же банка? Может быть, труп был нужен кому-то как раз из-за этой жидкости? А если банка разбилась? Кроид радостно вскрикнул, когда увидел, что банка стоит в тени у стены дома слева от него. Верх у нее был отбит. Он бросился к ней и успокоился, когда по запаху понял, что в ней не дождевая вода. Он подобрал пакеты, которые оказались почему-то совершенно сухими, и положил их на выступ подвального окна с решеткой. Рядом он сложил в кучку останки хитинового скелета. Отыскав ноги, он увидел, что обе они сломаны, но решил, что так даже легче их упаковать. Потом посмотрел на банку для солений с отбитым верхом и улыбнулся. Все очень просто. Ответ был прямо перед глазами, благодаря стараниям пьянчуг, населявших окрестные трущобы. Кроит набрал несколько пустых бутылок, поставил их рядом с банкой и отвинтил пробки. Потом он осторожно перелил в них темную жидкость из банки. У него получилось 8 бутылок разного калибра, которые он тоже поставил на оконный выступ рядом с горкой хитиновых обломков. Похоже, с каждой перетасовкой останков от бедного парня оставалось все меньше. А может быть, так казалось из-за того, что теперь он был уложен более компактно? Чтобы точно узнать, в чем тут дело, надо было учить в школе алгебру. Кроит открыл крышку мусорного бака. Найдя там длинные нити рождественских гирлянд, он заулыбался. Несколько гирлянд он вытащил и сунул в боковой карман. Потом снова нагнулся. Если в помойке были гирлянды, значит... Тут он услышал позади торопливые шаги. Кроит оглянулся, на всякий случай сжав кулаки, но рядом никого не было. Потом он увидел, как у его карниза на секунду остановился какой-то коротышка в одежде, висевшей на нем как на вешалке, и схватил бутылку побольше и 2 пакета. Он побежал в дальний конец двора, где маячило еще несколько оборванцев. «Эй, ты!» — закричал ему Кроит. «А ну стой!» Он попробовал ему это мысленно внушить, но тот был уже слишком далеко. В ответ он услышал только хохот и крик: «Ну, ребята, сегодня мы попируем!» Тяжело вздохнув, Кроит достал из помойки кипу красной и зеленой праздничной оберточной бумаги и пошел к подвальному окну, чтобы заново упаковать то, что осталось. С ярким свертком под мышкой он прошел еще несколько кварталов и, пройдя мимо бара под названием «Блиндаж», понял, что он в районе Гринвич-Виллидж. Он нахмурился, но потом увидел такси и поднял руку. Машина остановилась. Теперь все было в порядке. Даже голова перестала болеть. Джуб поднял голову и увидел Кроида, который весело ему улыбался.
«Ну как? Как все прошло?» — спросил он.
«Задание выполнено», — ответил Кроид и вручил ему ключ.
«Ты справился? В новостях было что-то про Дарлингфута».
«Я справился».
«А его вещи?»
«Никаких вещей у него не было».
«Ты уверен?»
«Абсолютно. Ничего, кроме него самого. Он в ванне».
«Что?»
«Все в порядке, я закрыл сток».
«Это что, шутка?»
«Машина, на которой я ехал обратно, попала в аварию, и часть бутылок разбилась, поэтому будь осторожен, когда станешь распаковывать. Там могут быть осколки».
«Какие еще бутылки?»
«Он, как бы это сказать, немного растерялся по дороге, но все, что осталось, я доставил в целости».
«Что значит осталось?»
«Ну, то, что сохранилось. Просто он развалился и немного потек. Я завернул все в разноцветную бумагу и перевязал красной ленточкой. Все правильно?»
«Прекрасно, Кроит. Похоже, ты сделал все, что мог».
Джуб передал ему конверт с деньгами. «Пойдем пообедаем в Козырных Тузах». «Я плачу», — сказал ему Кроит. «Вот только помоюсь сначала и переоденусь».
«Нет, спасибо, мне нужно заняться делами».
«Если пойдешь в эту квартиру, возьми какой-нибудь дезодорант».
«Хорошо. Тебе, наверное, трудно пришлось?»
«Да нет, дельце было просто конфетка». Кроит направился домой, посвистывая и сунув руки в карманы. Джуб задумчиво смотрел на ключ. В это время вдалеке раздался бой часов. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Это был рассказ Роджера Желязны «Я стал как прах и пепел». В переводе с английского — Леонида Шабада.